Всем привет! И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И я, психолог Анастасия.
Педагог начальных классов Елизавета.
И их мама Ольга Седова.
Сегодня я хочу начать с такого вопроса, потому что он максимально актуален для меня. Мы когда со Стасом поженились за этот год, у нас очень много людей отсеклось из жизни. То есть очень много друзей, которые отошли не только на второй план, но и ушли совсем. Как вам кажется, вообще нормально это или нет? Мам, сталкивалась ли ты с этим? Лиза, сталкивалась ли ты с тем, что в какой-то момент друзья просто уходят? И насколько это было болезненно для вас?
Ну, про отношения, если говорить, у меня никогда не было в отношениях того, что появляется парень, и я забываю про подруг, или они становятся неинтересны мне. Я всегда это все как-то могла, так сказать, поддерживать и в тонусе и то, и другое, и никогда не понимала, когда девочки находят парней и говорят: «Ой, все, больше мне никто не нужен, подружки, идите лесом». Если люди отваливаются, потому что вы расходитесь по каким-то уже вот причинам и дорогам жизненным, наверное, это естественно, это бывает. Но целенаправленно говорить: «Все, мне теперь больше никто не нужен, есть партнер, его хватит», этого я не понимаю. В моем опыте такого не было.
Мне кажется, это так происходит как раз вот очень логично, что у тебя появляется новый интерес, вы интересны друг другу, вы строите новые отношения, у вас новый этап в жизни, и просто кто-то становится вам менее интересен на новом этапе. И это совсем не значит, что это навсегда. Это значит, что спустя несколько лет вы можете встретиться и быть очень счастливы, очень рады видеть друг друга и снова начинаете общаться. Может быть, у кого-то дети появляются, и они начинают общаться вот по поводу того, что у обоих детей, то есть появляются общие интересы. В данном случае общие интересы пропадают, и общение сокращается. Вы просто не знаете, о чем говорить друг с другом.
Да, я это очень сильно почувствовала, потому что мы со Стасом вместе 2 года, и за эти 2 года очень сильно поменялась жизнь у нас, и интересы сместились, и вообще какое-то наше движение по карьерной лестнице, и появилась очень большая пропасть. Ну, наверное, 50% друзей отсеклось. У Стаса много, у меня много. И я болезненно сначала на это реагировала. Мне было непонятно, было ощущение несправедливости. А потом, когда я общалась и со своим психологом, и сама начала изучать этот вопрос отдельно, я поняла, что, наоборот, это очень естественно, когда люди встречаются друг с другом, когда они начинают идти в одну сторону, в какой-то момент остальные люди перестают быть поддерживающими звеньями, быть людьми, которые тоже идут в эту сторону. Да, это грустно, потому что во взрослом возрасте друзей встретить не так легко можно, но это возможно.
Но все равно же люди дружат и общаются по интересам. Когда у тебя появляются новые интересы, это не значит, что ты старого человека выкинул, как будто он совсем не нужен. Но, конечно, больше энергии ты тратишь на того, с кем ты сейчас идешь в одну сторону.
Я просто столкнулась с тем, что у меня полярно поменялись интересы. Вот совсем в другую сторону, совсем другие стали цели. И единственное, что меня объединяло там с несколькими подружками, это обсуждение прошлого. Ну окей, ты раз прошлое обсудил, вспомнил, 2, 3. Но согласитесь, на этом же не может держаться дружба. А когда твое настоящее, ну полностью противоположно настоящему твоего хорошего знакомого, ну в какой-то момент это перестает быть интересно, потому что нету каких-то подпитывающих ситуаций. И тут вопрос даже не про достаток, не про рождение детей, а именно про то, что сейчас ты смотришь в другую сторону, у тебя другие приоритеты. Мы все меняемся, и да, так случается, что мы меняемся в разные стороны.
Но это не значит, что спустя 3 года ты, встретив эту девочку или этих друзей, вы не сможете разговаривать друг с другом, потому что вам снова может оказаться по
вполне,
пути.
Вполне,
они вас догонят, да. Или тебе снова будет интересно и приятно вспомнить прошлое. А может быть, и поделиться планами на будущее, и они совпадут с планами ваших прошлых друзей.
Мы столкнулись с тем, что у нас очень амбициозные планы, когда мы не только их планировали, но и стали реализовывать. Это стало являться достаточно большой пропастью. Есть, конечно же, абсолютно классные, верные друзья, которые у нас остались. Есть те, для кого мы стали конкурентами, к сожалению. Но самое главное, и это самая здоровая позиция, что мы есть друг у друга, и мы понимаем, что обязательно друзья еще будут, и на этом как бы свет клином не сошелся.
Мне кажется, в вашей ситуации очень важно то, что вы поддерживаете и подталкиваете вот к движению вверх друг друга, и что не гнобите друг друга и не обижайтесь за успехи друг друга. Это тоже очень часто, когда ты растешь за счет того, что твой партнер гораздо слабее тебя, и ты его обижаешь этим. А вы растете вместе и двигаетесь, и летите прямо на всех парах.
А тогда возникает вопрос еще такой. А если, например, ну, опять же, про дружбу, брак и взаимоотношения с друзьями. Если, например, вы дружили с парой, которая развелась, как поддерживать отношения в таком случае? Либо рассталась, были друзья, ездили к вам.
Я сейчас с этим столкнулась, да. Вы не поверите. Я, мне кажется, пережила это намного больнее, чем наши друзья, которые по итогу расстались. И у меня была ревность к тому, что в итоге мы останемся друзьями, получается, с молодым человеком, потому что это друг моего мужа. И я поняла, что я не готова видеть в своем доме никакую другую женщину. То есть я это прямо открыто сказала, благо я умею это делать. И я прям ходила, я переживала об этом.
Они не ездят пока еще?
Нет, потому что ты привыкаешь к людям, и ты привыкаешь к этому взаимодействию. Конечно, это болезненно, и для Стаса это болезненно. А в чем был вопрос?
Как поддерживать отношения вот с парой, если вы дружили парами после развода?
Остается кто-то один по итогу.
Так получается, что вы вот на стороне мальчика остались.
Почему?
А ее вы, получается... Нет, я тебе говорю про то, что ты про себя думаешь, что ты... Почему ты приняла его сторону, а не ее? Ты себя ощущаешь предателем, что ли?
Я не приняла ничью сторону, потому что у моего мужа был друг на протяжении 10 лет. И я понимаю, что он будет дружить с ним. А его девушка, она пришла и ушла. То есть Стас знал и девушек до нее, и после. И получается, что это друзья с его стороны, и, соответственно, это друг с его стороны. С ней я смогу общаться просто по отдельности. Вот и все.
Ну, то есть ты ее встретишь, и ты будешь с ней
общаться? Ой, мы тут недавно встретились, обнялись. Да, конечно.
Просто
тут...
если, например, вот это такая замужняя пара, которая развелась, и жена, например, общается с этой женой, то, по сути, они теперь обсуждают, там, какой он козел, и ты с позиции вот бывшего друга становишься, как будто бы надо поддержать подругу.
Да, у Стаса был первый брак, и они разделили друзей. Ну, а как по-другому? Это...
Да, то есть друзья грустно. Делятся и заканчивать на этом отношения не обязательно.
Да, вполне.
Хорошо.
И раз мы начали говорить про расставание друзей, я думаю, стоит здесь же поговорить про расставание и про разводы. И стоит ли вообще разводиться в современном мире, или стоит сохранять? И как вы на это смотрите? Я сразу тоже задала вопрос и хочу на него ответить. Несмотря на то, что мы со Стасом вместе недолго, у меня были мысли про развод. Такое случилось, и мне было непросто. Я была даже в какой-то момент серьезно настроена. И Стас тоже рассматривал этот вариант. Мы это преодолели. Я пошла к психологу. И я еще раз хочу отметить, что развестись можно успеть всегда. Главное — попробовать сохранить. И любой хороший психолог постарается помочь вам сохранить, прежде чем вы примете это решение. Как вы считаете, стоит ли разводиться или всеми силами нужно сохранять семью? И в каких случаях уже проще сказать, ладно, мы постарались, мы давай попробуем теперь по отдельности?
Ну, попробовать, наверное, стоит, но чтобы это не было вытягиванием уже вот хоть каких-то жизненных сил из пустого, так скажем, сосуда. Не знаю, на самом деле я считаю, что счастливым нужно быть во что бы то ни стало. Если тебя счастливым сделает отсутствие этого человека в твоей жизни, то это будет правильно. Но вот тоже осуждать, не осуждать за то, что вы хотели, не развелись. Вот я сегодня прочитала пост у Оксаны Самойловой, которая жена Джигана, которая писала: «Все, мы разводимся», там у них была какая-то ситуация, да. И сейчас она сказала, что нет, все-таки мы ради детей решили не разводиться, да и я вроде простила. И вот я читала пост: «Почему я перед вами оправдываюсь, что я с мужем осталась? Но это же моя жизнь». Да, это твоя жизнь, и, наверное, это правда твой выбор. Если ты можешь что-то простить и оставить, то лучше, наверное, оставить.
Главное не вспоминать потом.
Да, если ты потом не будешь попрекать всю жизнь. Но я не считаю правильным сохранять хоть что-то и вытягивать хоть что-то ради того, чтобы попытаться там сделать вид счастливой и полной семьи. Потому что если у вас не будет этой вот эмоциональной связи, то ты ее не изобразишь, и ребенку от этого не станет счастливее.
Но в данном случае я, знаете, о чем подумала? Что раньше наши бабушки-дедушки, а нам повезло, у нас и одни бабушки-дедушки, и вторые уже отметили золотую свадьбу, живут дольше, чем 50 лет. Мы тоже с мужем вот совсем недавно отметили 30 лет совместной жизни. И, наверное, раньше было проще сохранять семью, потому что существовало такое понятие, как терпение. Это очень важно было во время наших бабушек-дедушек, и, наверное, жить парами было гораздо проще, и это было традиционнее. мне в моей семье терпеть ничего особо не приходится, меня все устраивает, и я надеюсь, мужа тоже. Но я хочу сказать о том, я на эту тему тоже очень много думала, я, знаете, о чем подумала? Что мы заслуживаем счастья, и мы должны быть счастливыми. Другой жизни у нас не будет. И если ты терпеть не можешь, не хочешь и не считаешь нужным, если этот человек перестал идти с тобой туда, куда надо тебе, делать то, что делает тебя счастливым, то зачем держать этот брак? Если вы живете ради семьи, ради детей, то, поверьте, возвращаясь в пустой эмоциональный дом, дети не будут счастливы, они будут все равно все чувствовать. Они на эмоции настроены гораздо больше, чем взрослые. И почему не дать возможность друг другу быть счастливыми снова?
Просто часто становится страшно, когда вы столько лет вместе, а что дальше, а что без тебя? Наверное, я потерплю. От этого, ну, точнее, много вот связано это и с каким-то насилием в семье, а-ля, ну, ладно, сегодня он ударил, завтра же он, наверное, не будет.
Я часто сталкиваюсь и в практике, и в обычной жизни, что люди говорят, нет-нет, нужно любой ценой сохранять брак. Это же так страшно быть разведенными. И наши дети будут переживать. Я говорю, слушайте, а что вас сейчас объединяет? Вы потом будете обвинять своего ребенка за то, что он вырос, и он вас бросил, хотя, по сути, дети как гости пришли в этот мир, ты их накормил, напоил и отпустил дальше в свою жизнь. Дети не должны становиться причиной сохранения брака. Здорово, когда у вас получается преодолевать, да, эти моменты. Но если единственное, что вас объединяет, это ссоры, крики и скандалы, бегите, вы молоды. Сколько бы вам ни было лет, даже если вам 50, у вас еще обязательно будет счастливая жизнь. И очень много людей, которые меня окружают, тому подтверждение, потому что и в 40, и в 50 можно счастливо строить отношения, счастливо выйти замуж. И это обнадеживает. Не пытайтесь ставить на себе крест, когда вам 30, у вас ребенок, и вы терпите.
Да и попрекать потом ребенка, что из-за тебя я всю жизнь мучилась с отцом, и ты сейчас мне обязан, ну тоже
нет,
странно.
Нет, ну тут ведь, вот смотрите, тут ведь совсем может и не быть такой глубинной вот какой-то подоплеки. Тут, может быть, встретились, переспали, забеременели и поженились. Может быть, вам было здорово 18 лет друг с другом, а в 30 выросли. Лет вы совсем разные. Может быть, вот, кстати, тоже тема для следующих каких-нибудь разговоров о том, неравный брак из разных семей как бы. Конечно, сегодня девочка из хорошей семьи полюбила хулигана, но в 30 лет она понимает, ну не тот он. Почему она должна его держать, если он не хочет меняться, а он не будет меняться? Люди редко когда меняются. Поэтому надо попытаться, да, надо постараться, надо сделать все, что можешь ты для этих отношений.
Попробовать.
Да, попробовать. Если это не получается, ну отпусти ты этого человека.
Это я помню, тоже раньше говорила, люди не меняются. Сейчас я понимаю, что люди, когда хотят, они могут поменяться полностью.
Они должны хотеть.
Да, было бы желание. Давайте перейдем к следующему вопросу. Раз мы начали говорить про разводы, начали говорить про какую-то эмоциональную холодность, я думаю, здесь стоит поговорить и про рукоприкладство, про домогательство не только внутри семьи, но и, в принципе, как опыт. Я встречаю достаточно часто женщин, которые сталкивались с каким-то насилием физическим, эмоциональным, с подавлением, с каким-то совращением. И это действительно сейчас очень актуально. Этого много везде, как защитить себя, как потом об этом говорить, и почему вообще, если ты подверглась насилию, почему говорить об этом стыдно и невыносимо, и почему все это замалчивают?
Во-первых, у меня вопрос, почему это так распространено, как оказывается? Почему много людей, которые желают проявить к людям вот это насилие? С чем это связано?
Во-первых, это вседозволенность современного мира, во-вторых, из-за этой вседозволенности у людей есть аддикция, это отклонение. Очень много сейчас психических отклонений, они наверняка были и раньше, просто сейчас нет сдерживающего фактора, да. Есть определенное обострение, есть времена года, это весна-осень, кстати, это самый острый период для людей с определенными отклонениями. И сейчас как будто бы это не так строго карается, потому что раньше это просто не допускалось, и это был и позор общественный, и это был позор на государственном уровне. Сейчас у нас насильникам почему-то не дают огромные сроки, и очень часто мужчин оправдывают тем, что ну, он не мог справиться, да, сама там его совратила. Конечно, это страшно, и здесь стоит именно говорить о том, как ты, будучи женщиной, можешь себя защитить, и как ты, будучи мужчиной, тоже можешь себя защитить, потому что бывают, к сожалению, такие моменты, когда женщины пользуются в дальнейшем твоим применением силы, хотя, по сути, все было по обоюдному согласию, а потом тебя в итоге обвиняют.
Сейчас просто вот ты говоришь, что в современном мире, на самом деле, сейчас, когда вот эта тема поднимается, многие раскрывают свои там вот детские какие-то воспоминания, когда до них домогались, например. Это было, ну, давно, и я на самом деле в шоке от масштабов этого, потому что, ну, казалось бы, ну, единичный случай. А об этом говорят так много людей. Ну, в основном я вижу женщин, только женщин я и вижу, которые об этом говорят.
Потому что у мужчин нет такого. Еще это не внедрилось.
Да, да, и становится, правда, страшно, что это было настолько массово. И вот я на днях вообще столкнулась с такой штукой, меня прям вообще аж волосы встали дыбом. В Инстаграме девушка выложила то, что есть телеграм-канал, в котором мужчина прямо прописывает, как, какие лучше снотворные подсыпать, чтобы они были без запаха, без цвета, чтобы усыпить жертву. Как лучше ударить по ноге, чтобы она была обездвижена. В какое лучшее время там, вечера похищать девушку, если тебе надо.
Кошмар.
Об кого как тереться в транспорте, если тебя вот это возбуждает. То есть это инструкция к применению, да, и я была в шоке. Или я была также в шоке, вот в Твиттере читала, что девушка пишет, я выходила из такси, и меня какой-то незнакомый мужчина шлепнул по попе. А в комментариях, так это ж комплимент твоей внешности, круто, что шлепнули. Почему вы этому не радуетесь? И возникают такие вопросы.
Я сейчас даже дар речи потеряла.
И да, я тоже каждый раз теряю дар речи, возникают вопросы, почему к женщине, к человеку относятся как
вещь.
К вещи, как к товару, к мясу. Да, то, что ты можешь полапать, тебе за это ничего не будет. И это очень страшно. И я периодически даже сталкиваюсь с какими-то сальными взглядами. Причем они, как правило, от таких людей такого какого-то вида абсолютно маргинального. И ты думаешь, ну как вот ты себя вот видишь, ты себе это позволяешь. Почему ты позволяешь вот на меня так смотреть? И когда говорят, ну она же сама в короткой юбке, а почему ты должна думать о том, что ты в короткой юбке? Почему это вообще может вызывать такие мысли?
Нет, ну тут
это
стоит,
очень страшно.
Тут стоит на самом деле все-таки заботиться о себе и ночью в подворотне не идти в короткой юбке. Это элементарный инстинкт самосохранения. К сожалению, да, сейчас вот эта вот общедоступность информации, она есть, но согласитесь, она есть не только по поводу там, как украсть человека там, много тем, и как покончить с собой,
конечно,
и как там обмануть и так далее. Да, это есть. И
страшно, что столько людей этим могут пользоваться, и это правда читают.
Я не думаю, что это облегчает способы для людей. То есть нет такого, что вот есть инструкция, и человек пойдет ей действовать, соответствовать.
А кто-то и пойдет и будет
кто-то действовать. Пойдет, да. Ну поэтому, девушки, если вы идете на свидание, еще раз идите в людное место, не просите, чтобы вас довозили. Слушайте, дешевле воспользоваться такси. Не...
А такси безопасно сейчас?
Да. Если это такси...
Сервисы.
Сервисы, то вполне, конечно.
Хотя тоже там бывают. Но это такое уже.
Ходить и бояться всего – это не жить.
А как вот вы ездите на Блаблакаре с непонятным человеком в нужное вам место? Все равно существует. Да я помню, что когда Лиза едет в парк Маяковского на велосипеде, я говорю, не езди по тем дорожкам и так далее. Конечно, она едет вглубь парка, конечно, она не катается по центру
я
парка.
Я, слава богу, не сталкивалась ни с чем
вот
такого
я
формата.
Я один раз экзибициониста видела.
Да, я тоже такое видела, но ко мне никогда вот никаких таких выпадов в мою сторону не было. Мне
слава
кажется,
богу, а в моем детстве такое было, и вы знаете, я сама на это как бы пошла, ну не то что пошла, когда мне было лет 13 или 14, во дворе какой-то мужичок попросил меня помочь ему вызвать девушку. И я шла с сумками, я сказала, да, сейчас я поставлю дома сумки и вернусь, вам помогу. Мне не возникало, он приветливо выглядел, он был совершенно нормальным. И в собственном подъезде на 9 ступенек ниже он приставил мне нож к горлу и заставил себя трогать. Слава богу, он не трогал меня, я не могла вымолвить ни слова.
Да,
вот родители были в 9 шагах от меня. Я не могла ни крикнуть, ни пикнуть. И только поехал лифт, это было днем. Я вышла сама, вы понимаете? И вот я так себе потом спрашиваю, и что, он мог сделать со мной все, что угодно вот здесь? И я бы даже не попыталась защититься. Правда, ты парализована?
Почему ты парализована?
И даже вот когда я Лизе про это рассказала, ну, я это никому, конечно, не рассказывала и все такое. Ну, не помню уже причины, это было так давно, почему мне было стыдно. Я родителям сказала, я вышла, пришла домой вся белая, и когда я спустя месяца три увидела этого мужика на улице, а мы шли с папой, я просто помертвела на улице. И ты не знаешь, как на это... Он уже забыл меня 100 раз. И...
А папа-то понял, что это этот мужик, нет?
Не папа, дедушка.
Ну, твой папа.
Ну,
ты не рассказывала в подробностях?
Нет, я сказала, что вот мужик приставил нож, что-то от меня хотел. Я, конечно, не рассказала подробности, но это страшно было. Ну, девочки, самое страшное, что не так давно мне приснился сон, что на меня кто-то нападал, и я точно так же не могла пикнуть. Я не могла открыть рот и закричать. И поэтому все наши советы о том, что мы вот детей учим кричить и так далее. Вот психолог недавно по телевизору сказал, вот вы сами попробуйте, стоя в очереди, закричать просто так.
Первая реакция.
Ни за что это не сможете сделать.
Это оцепенение, да. И знаете, я думаю, что эта тема настолько актуальна, что мы сейчас не уложимся. И я хочу, чтобы мы обязательно ее подняли в следующем выпуске и прям, возможно, даже посвятили этой теме весь наш выпуск. Так, в целом, да. Первая реакция – это оцепенение, это шок, и человеку хочется просто исчезнуть, сжаться, да, и это вот деревянное ощущение, как будто бы ты забетонированный, это то, что есть, и я в следующий раз подготовлюсь и прямо попробую дать практические упражнения, как из этого выходить. Есть у меня упражнения, когда я людей вожу в лес и давайте кричать своих клиентов, никто не может кричать. Учиться кричать, значит,
а заранее. Еще, кстати, я недавно читала тему, как вот ребенка приучать к тому, чтобы он не был податлив для всех взрослых, потому что дети очень открыты ко всем. И им они легко идут на контакт, и для этого вообще ничего не надо делать. И как вот их личные границы настроить на то, чтобы они были не так податливы.
Об этом мы поговорим в следующем выпуске. Создали такую интригу, и обязательно пишите свои вопросы, может быть, какие-то свои истории по поводу домогательств. Мы поотвечаем на вопросы, поддержим вас. Сегодня мы были с вами. В следующий четверг мы также выйдем и пообщаемся с вами. Хорошей вам недели. Ставьте нам отметки, задавайте вопросы мне в директ или в Google платформу. До встречи, до свидания.
Пока-пока.
Всем пока.